Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен
и Владимир Аверин. Добрый вечер.
И наш гость – настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, доцент Московской духовной академии, главный редактор научно-богословского портала богослов.ру, протоиерей Павел Великанов. Здрасте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в городе Сергиев Посад, главный редактор научно-богословского портала «Богослов.ру». Родился в 1971 году в Алма-Ате. Окончил Московскую духовную семинарию, затем академию. В 1997 году стал священником. В настоящее время является доцентом Московской духовной академии и членом экспертного совета синодального отдела религиозного образования и катехизации, а также входит в состав межсоборного присутствия Русской православной церкви.
Давненько вас не было, все соскучились.
Спасибо.
Да, но тем не менее, те счастливцы вроде меня, которые имеют удовольствие наблюдать за вашей страничкой в социальной сети, знают, почему вас давненько не было. В частности, наблюдали, как вы там вообще лазали по горам.
Было такое.
И очень некоторые удивлялись, как это так вообще, священник в горы полез. Чего это вдруг? Ему понадобилось какие-то вершины брать физически, когда у него и духовных предостаточно.
Это вопрос.
Да, хороший вопрос. Ну, что здесь сказать?
Вы экстремальный спортсмен, получается?
Нет, ни в коем разе. Для меня было интересно посмотреть, что такое настоящая профессиональная альпинистская среда. Потому что я предполагал, что нормальный, в смысле такой самодостаточный
бюргер,
человек, да, он в горы не полезет. Вот. И мне хотелось именно изнутри посмотреть, а что же это за народ. И, в общем-то, я остался очень доволен и самим пребыванием в лагере, и теми подготовительными занятиями, которые там проходили, и самим восхождением. Это действительно совершенно другой опыт жизни. Отчасти он опасный, есть риск, но на том уровне, на котором мы проходили тренировки и поднимались, существенного, высокого риска, конечно, там не было. Все-таки был инструктор, и много за время этого восхождения появилось мыслей, которые для меня на сегодняшний день являются, может быть, даже и определяющими.
А куда вы восходили?
Это было двухнедельное пребывание в альпинистском лагере Бизинги, Кабардино-Балкария, прямо на границе с Грузией. Это замечательная Бизингийская стена, Бизингийский ледник. Там проходят подготовку в течение сезона разные группы, и военные, и светские, начиная с так называемых новичков, собственно говоря, кем мы были, и заканчивая уже мастерами спорта, заслуженными мастерами спорта, проходят разные соревнования. То есть это очень живая, популярная и, что самое главное, продуманная на высоком профессиональном уровне альпинистская база. База, где можно получить реальную качественную подготовку.
На сколько вы сходили метров?
Тысяч? Это было восхождение 400.
Ого-го!
Да, но если учесть, что...
Для новичка 400.
Да, но дело в том, что лагерь-то находится на высоте, если не забываю, там 2-300. То есть разница между... Ну, это был 5-дневный поход с занятиями на льду, с лазанием по всяким там стенам, с кошками и так далее.
А стенки тоже были уже даже для новичков?
Стенки, да. Вы знаете, скажу так, самое страшное и самое такое вот... о чем... трудно вспоминать, это было не во время восхождения, это было именно во время занятий предварительных, когда один из дней был посвящен так называемому свободному лазанию по почти вертикальным стенам, в которых никаких крючков, никаких там зацепов нет.
Понятно, что
есть. Да, практически скалолазание, но была, конечно, верхняя страховка. Вот, и вот когда ты понимаешь, что тебе надо залезть на эту стенку, и ты сразу вспоминаешь образ какого-нибудь там супергероя, который должен влипнуть в эту стенку, иначе по-другому по ней забраться просто невозможно. Но тут начинаешь молиться, вы знаете. Вот. Недаром говорят, кто кто не тонул, тот не молился. Я думаю, кто по горам не лазил, тоже, наверное, едва ли у него есть опыт такой молитвы, когда понимаешь, что ну, это невозможно, это просто невозможно. Вот это невозможно берешь и как тут переступаешь, Господи, помоги, и вперед.
Отец Павел, вы сказали «мы». А «мы» — это значит, была целая группа священнослужителей?
Да, вы знаете, впервые за историю Безинги была группа, она стихийно собралась. Там было три священника. Причем один священник был очень пожилой, отец Вячеслав из Серго Посада. А я, один преподаватель нашей духовной академии, который, собственно говоря, возглавляет туристический такой клуб у нас в академии. Они ежемесячно ходят в разные походы со студентами. Конечно, может быть, не столь условно экстремальные, но все-таки это походы с ночевкой в лесу. То есть все как полагается. Вот. И были несколько прихожан разных храмов, члены этого клуба. Ну, потом были мы и дети. Дети, конечно, у меня сидели в лагере, гуляли. Они не участвовали в альпинистской подготовке, но, да, но все равно тем или иным образом
получили.
Да, да, получали. Вы знаете, вот у меня там сложился такой образ, о котором, наверное, уже всем уши прожужжал, вот что жизнь верующего человека, она может разделяться четко на два таких модуса. Первый модус – это сидение в альпинистском лагере. Да, вот мы покрестились, мы узнали, что можно молиться, что нужно ходить в храм, соблюдать какие-то там церковные правила, поститься. Вот. И, в общем-то, в какой-то момент мы вполне выстраиваем свою жизнь так, что нам комфортно.
Этого достаточно?
Этого достаточно, да. Вот, собственно говоря, мы особо-то как бы и не напрягаемся. Вот. И совершенно другое состояние. Это вот состояние человека, который находится в альпинистском лагере, где его... Хорошо, три раза в день кормят, им там занимаются, его там развлекают. Есть возможность там посидеть в кафе, там пообщаться, послушать, как поют люди замечательные различные под гитару альпинистские там, или вообще туристские песни, вот, послушать рассказы тех, кто ходил на вершины. Вот, все, в общем-то, достаточно комфортно и интересно. Вот. И совершенно другая жизнь начинается тогда, когда ты выходишь из этого лагеря с тяжелым рюкзаком за плечами. И ты вступаешь в пространство полной неизведанности, неизвестности. Во-первых, ты не знаешь себя. Ты не знаешь, как ты себя поведешь там, где ты не бывал. Ты не знаешь, на какую высоту ты пойдешь. Потому что все то, что рассказывали мне перед этим, как бы завлекая, оно оказалось полной неправдой.
То есть приукрасили действительность.
Ну, в общем-то, все оказалось гораздо хуже. Просто на порядок хуже и сложнее, нежели чем... этого описывалось.
Но всегда была возможность включить заднюю скорость и вернуться?
Нет.
Нет?
Нет. Группа
как?
Работает уже.
Все.
Нет, все.
Взялся
если ты в группе, группа приходит целиком и возвращается целиком. Соответственно, если кто-то выпадает, его будут тащить, нести там, и так далее. Но так, чтобы вот я прошел там 5 километров, сказал, слушайте, знаете что, ребят, я устал, я пошел домой.
Я
нет, это невозможно. И вот то, с чего мы начали наш разговор, что среда альпинистов действительно совершенно уникальная среда, я в этом полностью убедился. Почему? Потому что, во-первых, интересно, что эти люди, они являются своего рода такой некой антисистемой. Я бы даже сказал еще больше. Альпинизм, среда альпинистов – это такая отчасти парарелигиозная среда. То есть у них есть свои определенные законы.
Община у них.
Можно сказать, община. Но что самое главное, я думаю, это первично. У них есть очень высокая некая идеальная мотивация, которая в других средах, она, как правило, не так явно присутствует. У них есть внутренние неписанные законы. У них есть понятие чести.
И очень высокое понятие, ну, степень доверия друг к другу.
И очень высокая степень ответственности за то, что ты делаешь. У нас был очень интересный инструктор, который поначалу вызывал у нас такое некое недоумение. Ну, какой-то такой мужичок достаточно старенький. Все время какие-то анекдоты такие травил, вот всякие разные. Вот. Но потом, когда мы уже возвращались в лагерь, мы на него смотрели с таким, знаете, очень большим, прям почти благоговением. То есть, понятно, это человек, который никогда ничего не делал, очень внимательно, не продумав и не взвесив все за и против, при том, что, естественно, мы этой внутренней борьбы совершенно не видели, и что самое главное, он без каких-то, знаете, таких объединяющих мероприятий и всего прочего, он такими несколькими жесткими, не предполагающими никакую демократию движениями сколотил совершенно разношерстных людей в единую команду, что у нас не было никаких ни ссор, никаких там, каких-то там выяснений отношений, или кто-то там что-то там должен был сделать по-другому. Абсолютно ничего. То есть сразу была сделана команда, которая как вышла, так и вернулась.
Идеальный пастырь.
Вы знаете, да. И причем в нем не было никакого ни заигрывания с кем-то, ни попытки как-то войти там в доверие или что-то такое. Но у него был колоссальный опыт, огромный опыт. И он понимал, что первично, а что вторично. И, конечно, там познакомились еще с другими людьми, с другими инструкторами. Вот, нам очень понравился начальник медицинской службы лагеря, такой Владимир Иванович Матвеев, москвич. Вот он, когда рассказывал основы безопасности в горах с медицинской точки зрения, вот представьте себе, это была лекция приблизительно где-то 3,5 часа, разделенная на 3 отделения, в течение которой было слышно, как там малейший шорох, то есть человек, который мог держать внимание аудитории, что сидели, открыв рты, боясь пропустить любое слово. Вот такой вот очень интересный опыт.
Вы сказали о том, что среда альпинистов очень интересные люди, потому что ну, у них четкая мотивация, и они ну, там, антисистему себя представляют некую. Но ведь, с другой стороны, они же и беглецы. Это люди, которые бегут от...
От системы.
Ну, почему? Ну, не только от системы, от своей семьи, от жен с детьми, там, я не знаю, от работы, от каких-то обязанностей бытовых, от жизни в городе, в которой, в общем, большинство из нас вынуждены жить. Не, может быть, мы не хотим, ну,
Татьяна,
но такая
вы знаете,
судьба у нас.
Мне кажется, вы несколько преувеличиваете. Во-первых, это можно было бы говорить о тех альпинистах, которые все время проводят в восхождениях. Таких, конечно, крайне мало.
Я просто же занималась в детстве скалолазанием и альпинизмом, и меня взрослые брали с собой на взрослые соревнования, потому что я играла на гитаре и пела. Они меня вместо радиоточки с собой возили. Мне очень повезло. Я была маленькая девочка с большой гитарой. Я вот... У меня как раз сложилось такое абсолютно романтическое отношение тоже к альпинистам. Они все невероятно красивые, бородатые, загорелые, сильные, харизматичные. Действительно, производят впечатление очень цельных людей, которые ради своей идеи, ради своей мечты, они ничем не поступаются. Но сейчас, немножечко уже став взрослым человеком, я понимаю, что где-то там у них же были и семьи, где-то там, наверное, кому-то не хватало алиментов, которые они бы должны были высылать. И какую-то лишнюю там десятку они тратили на оборудование и палатку, а не на образование сыну. Ну, вот мне такого
знаете,
нету.
Я вот не готов комментировать эту ситуацию, потому что
очень индивидуально.
Мне кажется, да, это очень индивидуально. Те люди, с которыми мне пришлось там общаться, они, ну, у меня такое впечатление не создалось. Вот. Но, знаете, я хотел вот о чем сказать. Вот когда мы пошли уже в поход, то я очень остро как-то почувствовал, что действительно побуждает людей уезжать в горы. Вот мне кажется, какая-то хроническая потребность, неудовлетворяемая в городе, в подвиге. Вот в реальном подвиге преодоление прежде всего себя самого, своей костности, своей вот этой, как на церковнославянском языке есть такое понятие, дебелость, дебелость плоти. Вот это не гибкость, не устремленность, стремление, наоборот, к комфорту, развалиться, расслабиться, там, чем-то тебе себя утешить. А тут какие тебе утешения? Вот есть цель, и вот на пределе сил ты должен идти каким-то образом ставить перед собой недостижимые цели для того, чтобы найти в себе непредсказуемые силы, чтобы их достигнуть. Вот. И вы знаете, вот мне кажется, что есть такое у нас сегодня прочтение христианства, прочтение православной веры, похожее на сидение в альпинистском лагере. В то же самое время, как если мы смотрим на людей, действительно подвязающихся войти в тесные врата, будут ли это монашествующие, будут ли это миряне, в сане, без сана, то мы заметим, что вот есть нечто, что, мне, как мне кажется, их роднит с этими альпинистами. Почему? Потому что, вы знаете, вот приведу такой образ. Мне приходится ездить достаточно часто, и вот в последнее время сложилось такое ощущение, что, вот, знаете, есть такой аграф, то есть незаписанное изречение Христа Спасителя, которое буквально звучит так. Надпись, причем на одном из мостов в Индии. «Мир сей мост, проходи по нему и не строй себе дома». Вот такой интересный. А вот в нынешней интерпретации у меня такая мысль появилась, что мы должны относиться к благам, к комфорту нашей жизни так же, как мы относимся к пребыванию в гостинице. Вот мы приезжаем куда-то. Конечно, хорошо, когда эта гостиница комфортная, когда в ней все на своем месте, когда у вас оплачен обед, завтрак, ужин, вы сами себе хозяин и так далее. И плохо, когда это все отсутствует, и вы живете в самых минимальных условиях. Но в какой бы плохой гостинице вы ни жили, вы скоро из нее уедете. Вы в ней не будете жить. В какой шикарной гостинице вы бы ни жили, вам все равно придется ее оставить. И вот мне кажется, здесь, когда человек поднимается на гору, он понимает, что для жизни, для качественной жизни, для хорошей жизни, нужно совсем другое, нежели чем то, зачем мы чаще всего стремимся в обычной жизни. То есть качество тех вещей, которым мы стремимся, думая обеспечить свое счастье, оно непропорционально тому, что на самом деле дает нам. Тогда человек сидит там в палатке без всяких удобств, там, без все минимум-миниморум всего, и при этом понимает, что он вполне доволен, вполне счастлив. Вы знаете, мне понравилось в одном из кафе в Безинге висела такая табличка: счастье нельзя приобрести, но есть места, где его можно встретить. Подразумевая, что вот сам процесс восхождения, само это делание, назовем его так, некая мирская аскеза, она помогает человеку стать другим.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». С нами протоиерей Павел Великанов. Вы говорите о том, что ну, когда человек приезжает в горы, он действительно сидит в палатке с минимумом каких-то бытовых удобств. Я еще помню даже из своего отрочества это состояние, когда у тебя там какая-то ужасная пшеная каша с салом, которую ты в жизни у родителей бы не стал дома есть на кухне, а там она самая вкусная на свете, и чай, и кружка общая на всех, и... Но при этом, действительно, тебе это компенсируется другими богатствами, впечатлениями от общения с людьми, каким-то вот этим ощущением плеча, поддержкой, надежностью окружающих тебя людей, плюс очень красивой природой. И это действительно такие моменты ну, какого-то духовного порядка. Но почему для этого надо обязательно в горы залезть? Почему нам так трудно, даже вам, священнослужителям, для этого пришлось лезть куда-то, преодолевать какие-то препятствия, жизнью, в конце концов, рисковать своей.
Простите, я перебью, потому что вот я слушаю вас, таких романтических, увлеченных горами людей, а у меня по этому поводу возникают совершенно противоположные. Как замечательно, мы собрались, и нас окружают такие вот суперлюди. Все здоровы, все красивые, все могут подняться. У нас там вот исключительно какая-то возникает такая вот общность вот этих вот суперлюдей. И мы там чувствуем, как вот мы такие герои, все супергерои. Слушайте, это все самоудовлетворение на самом деле. Вы все туда поехали для того, чтобы тешить собственное самолюбие. Я такой крутой, я забрался. Я вот такой вот замечательный, рядом со мной все красивые такие, и я такой же вот красивый, как все. Потому что, когда вы говорите о духовном, так вот там, как мне кажется, никакого духовного нет. Люди все равно восполняют какой-то свой ущерб, свои комплексы. Потому что если уже говорить о пути, о служении, о духовности, то, например, подвиг, я беру без кавычек, человека, который идет работать в хоспис и в дерьме, простите, и в грязных пеленках копается целыми сутками, он гораздо более подвиг, чем забраться на гору. Но только вот там вот это все идеализировано, романтизировано, и давайте все пойдем в горы для того, чтобы вдруг прозрение к нам такое пришло. Пойдите лучше в хоспис. Вам там такие прозрения придут, как, которые не снились, может быть, в горах.
Знаете, Владимир, я не буду с вами спорить, но скажу лишь то, что даже те, кто работают в хосписах, иногда выбираются в горы.
Нет, я же не про то, что не надо ходить.
Это немножко, мне кажется, немножко разные вещи. Это немножко разные такие состояния.
Вы с этого начали. Я пошел туда специально, чтобы изучить среду этих самых людей. И, в общем, я рассчитывал, что после этой фразы наступит, ну, рано или поздно, после всех этих вот красот замечательных, наступит то, что вот да, они такие, они туда идут, потому что. И Таня пыталась это сказать, потому что они бегут от чего-то. Нет, говорите,
вы знаете, очень по-разному. На самом деле, очень по-разному. Есть люди, которые вот просто любят горы. То есть для них это форма правильного контакта между ними, как личностью и бытием. Вот здесь они ощущают себя в таком состоянии внутреннего предстояния. Перед
ради
этой
себя.
Красотой, перед Богом, перед творением и так далее.
Но ради
и
себя. Причем,
да, да, ради себя. Причем не обязательно эти люди совершенно лезут в горы именно, что поднимаются. Они могут спокойно жить в альпинистском лагере. Вот, то есть, говоря, ничем не поступаться. Приезжают с детьми, в том числе и с грудными детьми. В нашей группе была одна женщина с совсем недавно родившимся ребеночком. Вот, там, в то время как ее супруг лазил по горам. Вот, то есть, такие тоже бывают. Бывают люди, которые действительно, они уходят от своей реальной жизни. То есть это своего рода такое внутреннее бегство, некий эскапизм. А есть те, которые, как вы абсолютно правильно сказали, идут в горы для того, чтобы поставить еще одну галочку и сказать, что я крут, я смог это сделать и подняться еще на более высокий уровень. И вот, чтобы сразу разочаровать вас в нашем оголтелом романтизме, хочу рассказать случай, который тоже произошел во время нашего пребывания, правда, не в нашей группе, а как раз в группе, где был другой священник, который в силу своего возраста не мог так активно и интенсивно участвовать во всех упражнениях, в подъемах, как остальные члены группы. И вот внутри этой группы создалось определенное напряжение, что зачем он нам нужен? Он нас всех только тормозит. В этом смысле наш инструктор, у него была принципиально другая позиция. Мы равняемся по самому слабому. Вот для нас самый правильный критерий – это самый отстающий, самый слабый. Мы все идем, как идет он. Это не обсуждается, это некая догма. А в другой группе оказалось установки, в общем, другие. И в конце концов из-за этих... А вы представляете, что такое при достаточно высоком физическом напряжении, еще и, соответственно, такое психическое напряжение, внутренний конфликт в группе, но в итоге, можно так сказать, его выжили из этой группы. Так что никуда наши человеческие страсти, они не исчезают. Никаких механических способов их преодоления, в том числе с помощью альпинизма, не предусмотрено. Но что я хочу сказать вот лично о самом себе. Вы знаете, это определенное прикосновение к чему-то очень настоящему. Вот какие-то предельные такие вещи, когда ты понимаешь, что, ну, тут та вариативность, к которой мы привыкаем в обычной жизни, она уже не работает. То есть ты либо вот заставишь себя сделать то, что тебе, казалось бы, ты не сможешь сделать, либо ты не заставишь. И тут даже дело не в каком-то самоудовлетворении, гордыне там или еще чего-то, а в определенном тестировании самого себя. Вот в этих условиях ты как поведешь? Ты поведешь себя как последний эгоист, негодяй и все прочее, или все-таки у тебя есть определенные какие-то еще перспективы стать немножко другим человеком.
А в обычной жизни вы не можете добиться ответа на этот вопрос? То есть в обычной жизни нет теста, когда вы можете себя проверить?
Такого теста, такой интенсивности, думаю, что нет. При том, что, поверьте, напряжения хватает и ситуаций, в которых ты вот постоянно выбираешь. Собственно говоря, из этого вся жизнь состоит. Но, наверное, все-таки это не в состоянии какого-то предельного напряжения.
Но это получается, что ты себя пробуешь на слабо?
Вы знаете, наверное, да.
Ну, а разве это не противоречит какому-то православному христианскому отношению к жизни? Какое же на слабо-то? Вот у тебя все есть, и то, что тебе и дано, тем и пользуйся. И смиряйся. Не лезь на рожон.
Ну, смотрите, вот мы, если посмотрим на монашество, например, все монашество – это одно сплошное на слабо. А слабо мужчине без женщины прожить, например, всю жизнь. Не слабо.
Ну, так, понимаете? Но человек-то все-таки становясь монахом...
Притом мы должны понимать, что плох тот монах, который идет в монашество из-за того, что не знает, с какой стороны подступиться к девушке.
Ну, понятно. Нет, ну, на монашество человека благословляют. Он проходит через какие-то таинства, послушания.
Цели. В монахи же идет человек ради чего-то, а это все средство достижения цели.
Это не гордыня?
А там-то цель какова? Вот ведь в чем дело. Я же вот про что говорю, что когда монах ради чего-то, когда вот ну, там, людям ради чего-то, а здесь все равно ради себя. Вот все, и если мы отвлечемся от альпинизма и возьмем любой другой вот этот вот рискованный вид спорта, это все равно ради себя самого только потешить свои... Ну, вот тут... Ах, у меня вот здесь вот отросло, я в обычной жизни не могу почесать, а там у меня вот это вот место, я могу почесать.
Во-первых, я бы не стал отождествлять вот альпинизм, а причем альпинизм, сразу оговорюсь, не профессиональный, все-таки какой-то начальный альпинизм, который ближе скорее к туризму, с экстремальными видами спорта. Это не совсем корректное будет отождествление. Вы знаете, вот есть у альпинистов хорошая традиция, когда они поднимаются на вершину, сотворить минуту или несколько минут молчания. Вот. И я думаю, что многие только ради этого, собственно говоря, поднимаются. Ваше ощущение бытия, когда вы дошли до вершины, когда вы смотрите с этой вершины на окружающий мир, оно все-таки меняется. Вот мы неоднократно ездили на Святую гору Афон, поднимались тоже на вершину. Она, конечно, не категорийная гора, 2000 метров, но все равно это труд не менее тяжелый. Служили там божественную литургию. Я скажу, что не было ни разу, чтобы ты спускался с этой горы без состояния какого-то очень глубокого внутреннего обновления. Понятно, что это Афон. Понятно, что это святая земля. Понятно, что это божественная литургия. Вот. Но мне кажется, что здесь есть некое соединение всего, что, с одной стороны, ты делаешь со своей стороны шаги по направлению к Богу, а с другой стороны, Господь встречает тебя в меру твоих трудов, какого-то делания, которое ты предпринял для того, чтобы это достигнуть. Потому что вот мы очень много говорим о важности участия в церковных таинствах, но при этом всегда надо помнить, что там ведь нет ничего механического, нет никакого магизма в православии. Если ты причастился, тебе автоматически должно стать хорошо. Тебе станет хорошо постольку, поскольку твоя душа, в ней есть некое как бы
соучастие.
Не то, что соучастие, не к сонастроенности. Сонастроенность божественной благодати, сонастроенность правильной жизни. Вот. Это труд. Это труд. С одной стороны, мера твоих трудов, с другой стороны, вот что тоже, кстати говоря, при восхождении очень хорошо проявилось. Вы знаете, гордынька, она очень, так скажем, уходит очень быстро. Да, ты понимаешь, что какой там гордиться, что ты взошел. Ты когда вспоминаешь, как ты туда всходил, то ты думаешь, Господи, как хорошо, что все-таки я туда добрался хоть как-то.
Мы вернемся к нашей беседе буквально через минуту. У нас в гостях настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, доцент Московской духовной академии, главный редактор научно-богословского портала богослов.ру, протоиерей Павел Великанов.
Светлый вечер. На радио «Вера».